Новости.
В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Городские службы Москвы в период пандемии работали быстро, грамотно, слаженно и эффективно. Об этом заявил Владимир Путин на торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье» в честь Дня города. Президент отметил, что в столице за крайне короткий срок было организовано все необходимое для лечения заболевших. В Москве с пандемией самоотверженно боролись более 60 тысяч медиков. По словам Путина, огромное уважение заслужили более 22 тысяч волонтеров.
Дорогие друзья, здесь, в концертном зале «Зарядье», сегодня присутствуют представители медицинского сообщества и волонтерского движения столицы. Все вы, ваши коллеги, товарищи по работе, вот я скажу еще раз, настоящие герои нашего времени. Оно требовало предельной самоотдачи это время, готовности ежедневно рисковать и своим здоровьем, и подчас своей жизнью даже, ради спасения других. Сердечной щедрости и милосердия ради помощи тем, кто нуждался в заботе и поддержке. Все это требовалось в практической ежедневной работе. В Москве боролись с эпидемией более 60 тысяч врачей, медицинских сестер, младшего медицинского персонала, сотрудников и водителей скорой помощи. Все работали самоотверженно на тяжелейшем, здесь нужно прямо сказать, медицинском фронте. Так и было, когда речь идет о жизни и здоровье, а как же иначе? И, по сути, вы все стали главными в этом сложном, наполненном высшим смыслом сражении за жизнь.
Стратегия развития Москвы не передвигалась. Из-за пандемии коронавируса ни одна программа не будет остановлена. Об этом заявил на торжественном мероприятии мэр столицы Сергей Собянин. Он назвал героями представителей многих отраслей экономики столицы.
Есть ряд служб или отраслей, которые, по большому счету, мы вообще никогда не считали героическими. Ну, возьмите торговлю. Ну, какой героизм в торговле? Ну, уважаемые друзья, вы посмотрите, что происходило с торговыми продовольственными магазинами во многих городах мира. Была паника. Сметали товары. Ничего невозможно было купить. Ситуация была просто аховая. Вы посмотрите, как отработала торговля у нас. Практически ни одного сбоя. Ни одного сбоя. Все работали круглые сутки для того, чтобы снять эти проблемы, снять эти пиковые нагрузки, обеспечить нормальное функционирование огромного комплекса. Это сотни тысяч людей работали в этой сфере. Банковская сфера, которая продолжала работать. Промышленные предприятия, которые продолжали работать. Все отрасли, так или иначе, были стержнем, основой для нашей общей победы. Спасибо.
Как отметил Собянин, бизнес и экономика восстанавливаются после пандемии. По его словам, город уже вышел на докризисный уровень, несмотря на то, что есть еще отрасли, которые не полностью восстановились. Но в целом экономика с каждым днем становится более динамичной и уверенной. Как сообщается, мэр Москвы Сергей Собянин в день города возложил цветы к могиле неизвестного солдата. А в Александровском саду участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания. Специалисты стран Запада и структур НАТО много лет работали над химическими веществами с группы «Новичок». Об этом заявили в МИДе России, комментируя враждебные высказывания западных политиков по ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального. В частности, на Смоленской площади обратили внимание на совместное заявление министров иностранных дел Германии и Франции. В Москве напомнили, что на протяжении ряда лет над входящими в обширную группу химических веществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО, а в США разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более 150 патентов, отметили в российском МИДе. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил недовольство в связи с тем, что жители страны на фоне эпидемии не соблюдают социальную дистанцию. При этом он констатировал положительную динамику ситуации по коронавирусу в республике. Между тем, студенты сегодня вышли на очередную акцию протеста, где дистанцию никто не соблюдает. Правоохранители задержали 26 человек, передает ТАСС. Милиция также подтверждает, что в ходе несанкционированных акций в Минске в субботу задержано не более 30 человек. Акция началась у кинотеатра «Октябрь» на проспекте Независимости, откуда ее участники направились в другие центральные районы города. Улицы в центре Минска патрулируют микроавтобусы, в которых находятся правоохранители в штатском. Обстановка с лесными пожарами в Ростовской области стабилизировалась, сообщили в региональном главке МЧС. Пожары локализованы во всех 4 районах, где произошли возгорания. Огонь повредил 64 строения, в том числе 15 жилых домов. По предварительным данным, один человек погиб, 46 пострадали. Мэр небольшого итальянского города Сутри, искусствовед и депутат парламента Витория Скарби ведет штраф за ношение масок в неуместных ситуациях. О своей инициативе Скарби рассказал ТАСС. Политик отметил, что в Италии уже 5 лет существует антитеррористический закон, согласно которому люди в общественных местах должны находиться с открытыми лицами. Наказание за его нарушение предусматривает 1-2 года тюрьмы и штраф до 2000 евро. При этом мэр уточнил, что не намерен вводить такой большой штраф в своем городе. Его распоряжение касается ситуации, когда человек находится в одиночестве или в компании небольшого числа людей, особенно в кафе или ресторане. Абсурдно быть в маске во время застолья, сказал градоначальник. Официальные курсы валют на выходные понедельник. Доллар – 75 рублей 18 копеек, евро – 89 рублей 4 копейки.
Погода.
По данным ФОБОС, в Москве завтра без осадков, ночью плюс 12-14, днем 22-24 градуса.
Вести ФМ. Первое о главном.
В Москве 16 часов 6 минут.
Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Новый учебный год начался на этой неделе и в России, и в русских школах за рубежом. Мы поздравляем и учащихся, и их родителей, конечно, педагогов. Как живут сегодня наши школы на постсоветском пространстве? Как работают учителю русского языка за пределами России? Об этом будем говорить в программе «Нацвопрос» с историком и кандидатом педагогических наук, ведущим программ на радио Вести ФМ Маратом Сафаровым и нашими гостями-экспертами. Марат, приветствую.
Приветствую, Евгений. Приветствую, дорогие радиослушатели. Присоединяюсь к поздравлениям с началом нового учебного года. Действительно, многих мы можем полноценно поздравить с этим. К сожалению, не всех наших коллег и наших соотечественников, потому что не все русские школы, к сожалению, открылись 1 сентября на постсоветском пространстве. Мы хорошо знаем, мы в эфире «Нацвопроса» постоянно отслеживаем в течение уже нескольких лет ситуацию с русскими школами на Украине. Всем хорошо известно, благодаря нашим эфирам, нашей радиостанции, что на Украине принят закон, он подтвержден в уже юрисдикции президента Зеленского о том, что русские школы ограничиваются и фактически закрываются, при этом, как мы знаем, языковое неравноправие базируется и декларируется на Украине, потому что языки других народов, народов, у которых в границах Европейского Союза есть свои государства, они имеют такую возможность, школы на национальном языке, еще 3 года реализовывать, еще 3 года поддерживать за счет государственного бюджета Украины. А русским школам эта норма, для них она ограничивается. И, соответственно, понятно, что в первый этот тревожный учебный год такая вот прям уже повальная политика закрытия не будет осуществлена, но все-таки, да, понятно, что если вне закона они объявляются, так или иначе, ограничения будут уже действовать. В других странах по-разному, об этом мы поговорим, вероятно, во второй части нашей программы. У нас один из наших экспертов осуществит такой обзор, такое путешествие языковое по нашим постсоветским государствам, где какая ситуация у нас есть. Но в целом, если говорить о русских школах за пределами нашей страны, нужно, конечно, прежде всего отметить, что благодаря России они существуют, по большому счету, потому что методическая поддержка – один из самых важных моментов. Отправка учебников, методическая литература. Мы сегодня поговорим об уникальном пушкинском конкурсе русистов, учителей русского языка. Это все инициатива нашей страны, прежде всего. И поэтому без этой политики, системной, целенаправленной, они бы уже не существовали. При том, что финансируются они, безусловно, из бюджетов своих стран, из бюджетов тех стран, в которых они находятся, они дают дипломы того государственного образца, свидетельства об окончании, вернее, школ, аттестаты, которые приняты в этих странах, но так или иначе очень многие выпускники этих школ дальше продолжают свое обучение в нашей стране, в России, в российских вузах. И здесь еще одна проблема, о которой тоже стоит поговорить, она какая-то вот не банальная, это проблема частных русских школ. всем хорошо известно. Например, в Латвии, что была такая, грубо говоря, лазейка для людей, которые хотели все-таки дать возможность образования осуществить своим детям на русском языке, но вот государственные школы закрывались. Что же делать? Были частные школы. Да, они не всем по карману, но, тем не менее, такая возможность, хотя бы правовая, существовала. Теперь, как известно, законы Латвии ограничивают преподавание русских школ и в них, поскольку, да, вот у вас государственный все равно аттестат, и что же мы будем делать, как же мы будем, значит, давать возможность государственной в частной школе, дозирование русского языка будет разным, да, оно должно быть равным, равномерным, и, следовательно, необходимо и частные школы под эту одну гребенку подвести. И, к сожалению, этот процесс уже начался, многие об этом говорят.
А факультативно, если заниматься русским
языком? Факультативно, безусловно, можно. Можно заниматься у частных учителей, у репетиторов. Можно в тех же частных школах осуществлять большее количество, да, преподавания русских школ именно на факультативе. Но все это, как мы прекрасно понимаем, бьет по карманам родителей. Наши соотечественники не все имеют такую материальную возможность. Ну, допустим, в той же Грузии, где все-таки ситуация с русскими школами более или менее благоприятна, это парадокс для многих может быть, там существуют русские школы, а точнее их называют русский сектор, то есть преподавание русского языка может быть в масштабе, в формате, вернее, грузинской школы, но, тем не менее, несколько классов будут изучать русский язык, и обучение, главное, будет вестись. Ведь здесь нужно тоже различие понимать, что есть русский язык как предмет, он может преподаваться два раза в неделю. Вряд ли ребенок сможет освоить русский язык в таком ограниченном масштабе формате. А есть русские школы полноценные, которые с советских времен сохранились. В них весь курс обучения для детей ведется на русском языке.
То есть абсолютно по всем предметам?
Абсолютно по всем предметам. Ну и при этом, безусловно, изучается язык и литература той страны, в которой ребенок учится и, главное, является его гражданином. Здесь тоже надо понимать и такую тонкую грань двойной лояльности. Об этом говорят чиновники от образования в этих странах. Ну, хорошо, мы будем давать возможность вам изучать предметы на русском языке, но ребенок, получается, ориентирован на выход, значит, и дальнейшую свою траекторию своей жизни в российском вузе. Мы готовим ребенка для российского вуза. Это тонкая грань, ее необходимо, конечно, обсуждать на местах. Отсюда рецептов мы из Москвы, из нашей страны дать не можем. Каждая русская община, русская диаспора и прежде всего сами родители должны определить для себя, какое будущее они видят для своего ребенка, для своей семьи, потому что всем хорошо известно, что такой массированный, такой массовый отток русскоязычного населения, он уже не осуществляется, мы его уже не отмечаем. Он был в начале 90-х годов, в середине 90-х годов, в некоторых странах ввиду каких-то своих внутриполитических проблем, военных прежде всего, или экономического колоссального кризиса, куда эти страны погружаются. Безусловно, этот отток стимулируется, но так или иначе, все-таки он